«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Здравствуйте, друзья. К нам присоединяется доктор Сосновский, Александр Сосновский. Привет Берлину. Как это настроение, погода?
Guten Morgen.
Доброе утро. У тебя произношение с каждым днем все лучше и лучше.
Да, не говори.
Не могу это не отметить. Это все, видимо, все-таки сказывается тяга народа к прекрасному.
Система Сосновского так на меня действует.
Понимаешь, я для тебя специально каждый раз, каждую неделю, для Анны Борисовны тоже, конечно, готовлю свое.
Это очень хорошо, мне нравится.
А у меня сразу рука тянется.
Я не вижу энтузиазма на лице Владимира Рудольфа.
Да, я просто телеграм-канал «Доктор Сосновский», телеграм-канал «Шафран», а у меня... У телеграм-канала Соловьев руки сразу тянутся, когда я это слышу, к автомату калашников. Знаешь так, я вот сразу перевожу с одиночного на очередями. И так вот, не могу, у меня все это не те ассоциации вызывает. Телеграм-канал Соловьев, вы нас слушаете на Вести ФМ и смотрите на Соловьев Лайв на Ютьюбе. Поставьте лайк, сделайте всем приятное, подпишитесь, пусть враги рыдают. Ну, доктор, рассказывай.
Но хочу все... Хочу все-таки тебе напомнить, что грамотные бойцы не ставят на автомат, а ставят на одиночный, потому что на автомат ты выпуляешь все буквально за несколько секунд, и дальше останешься беззащитным.
Я опытный, я короткими очередями.
Слушайте, я смотрю, то, что сейчас происходит в мире, это просто такое обжорство для специалиста, который занимается психикой и психологией.
Это правда.
Вот. Я хочу сегодня поговорить о психологии толпы, глядя, конечно же, на Соединенные Штаты Америки, но я думаю, что и России есть тут о чем задуматься, есть какие-то определенные параллели, мимо которых пройти невозможно. Вот это замечательное видео, с которого вы начинали программу «Целование ног», я не могу мимо этого пройти. Это, конечно, не та тема, с которой я хотел бы начинать, но все-таки вот здесь есть типично то, что хорошо знают психиатры, и специалисты по психоанализу, здесь используется так называемый синдром агрессивной жертвы. Синдром агрессивной жертвы – это такое состояние, при которой жертва выдает себя свои страдания, как бы псевдострадания, а может быть даже и реальные страдания, оно представляет в виде такого случившегося факта, за который она может потребовать все. И вот в этот момент начинает наступать агрессия, проявляться во всех ее ипостасях, которая может быть доведена до крайних своих значений, в том числе и до убийства. Те же, кто сталкивается с этим синдромом агрессивной жертвы, у них очень часто возникает очень нам хорошо знакомый и часто повторяемый стокгольмский синдром. Когда я смотрю, ну к этому я не могу еще, не буду останавливаться на стокгольмском синдроме, синдроме сочувствия к тому, кто тебе делает больно, потому что он очень близко стоит с тем, что мы видели на лицах вот этой молодой девушки и парня, которые целовали ботинки темнокожим насильниками и грабителями, иначе их назвать не могу. Это типичное состояние садомаза. То есть человек не просто ассоциирует себя с тем, кто...
Но надо быть точным, чтобы тебя потом не обвиняли. Это февральская запись, то есть это еще не насильники и грабители, но это вот представители целого направления, которые считают, что все должны извиниться. Но тут идеально выступил новый гражданин, который стал героем сегодняшнего дня, который сказал, что надо давать простые ответы на сложные вопросы. Я у себя выложил его обращение 4-минутное, поэтому говорит, вы не дурите, а просто сразу несите денег. Немного денег, всего лишь 14 триллионов. Должны всем афроамериканцам. Не понимает, правда, что делать с детьми от смешанных браков. Но просто за все годы, это Роберт Джонсон, он основатель кабельного телевидения Black Entertainment Television. Он сказал, что 14 триллионов долларов за рабство, и все хорошо.
Ну, здесь есть, конечно, масса вопросов, которые у меня параллельно к этому возникают. А считать ли тогда темнокожее население Америки гражданами Америки, или все-таки они себя таковыми не считают? Поскольку если они требуют каких-то определенных для себя преференций в виде денег и гигантских денег, то задаешь себе вопрос, а все эти годы, и в том числе и сейчас, они все-таки граждане Америки, или они считают себя гражданами Америки тогда, когда нужно соблюсти их права, а когда они что-то хотят для себя выцыганить, извините за это выражение, то они тут же вспоминают, что их 200 лет унижали, уничтожали, и вот теперь им нужно за это платить. Но это, честно говоря, не сегодняшняя моя тема. Я все-таки хочу перейти к любимому, нелюбимому Фрейду. Вот слушай, я когда смотрел все эти волнения, и смотрю их, и в том числе и в твоем канале, и вот Анна Борисовна много говорит на эту тему, я вспомнил одну притчу, которую когда-то много лет тому назад написал мной любимый и тобой, Володя, нелюбимый Зигмунд Фрейд. Это притча о...
Ну, на мой взгляд, он жулик, но это не важно. Но, по крайней мере, он ни одного человека в своей жизни так и не вылечил.
Это не играет роли, но он помог.
Он помог большому количеству людей, которые на этом стали зарабатывать бабки. А так больше он никому не помог. Он переводил из острой формы в хроническую. На этом все заканчивалось, да.
Нет, не только, конечно. Ну, это отдельный спор. Я с удовольствием готов включиться в спор по поводу Зигмунда Фрейда. Он мне просто симпатичен как личность по многим своим качествам, по многому тому, что он писал. Есть вещи, которые, когда их читаешь, понимаешь, что они очень легко переносимы на сегодняшний наш день. Вот он однажды, разговаривая с одним из своих пациентов, который, читая ему стихотворение Вергилия, забыл в этом стихотворении одно слово. И Зигмунд Фрейд попытался найти связь между этим забытым словом и тем, что происходит. И он описал такой процесс, который он назвал процессом замещения. Когда у человека возникают какие-то сложные процессы в его подсознании, он тоже в подсознании замещает это чем-то другим. И он рассказал такой интересный случай. Ну, ты это хорошо знаешь, не все слушатели знают, поэтому я расскажу, о чем идет речь. Речь идет о церкви в Италии, в которой хранится сосуд с кровью святого Януария. Ну, по крайней мере, есть такая притча, что там находится именно кровь святого Януария. Когда его в тяжелых пытках убивали, одна из прихожанок собрала часть его крови, он хранится в закрытом флаконе, и несколько раз в году, Фрейд говорит один раз в году, но вообще несколько раз в году, этот флакон выносят перед паломниками, и сухая кровь становится жидкой. Она течет. И это воспринимается паломниками и жителями как очень хороший знак. В те годы, а были такие годы, когда кровь не становилась жидкой, в те годы, когда этого не происходило, Италию ожидали очень серьезные проблемы, вплоть до катастроф. Ну, это отдельный разговор, но он рассказывает об одном случае, который был совершенно замечательный с точки зрения понимания сегодняшних процессов в Соединенных Штатах Америки. Собралась толпа в ожидании, когда священники вынесут этот флакон. Они выносят флакон, да, в толпе, кроме обычных жителей, кроме паломников, которые приехали из разных городов к этой церкви, находился еще и полк военных. Фрейд почему-то считает, что это был Гарибальди. Я в этом не уверен, но пусть будет Гарибальди, так интереснее. И они тоже находились там по пути к каким-то своим военным сражениям. И кровь не становится жидкой, она остается застывшей, она остается сухой в этом флаконе. И народ начинает впадать в состояние такого тихого ужаса, начинается роптание. Военные начинают доставать свои мечи из ножен или что там у них было, ружья заряжать. И, в общем-то, все в полном ожидании, что сейчас что-то произойдет. И тогда генерал, пусть это будет Гарибальди, подходит к священникам и, глядя в глаза по очереди каждому из них, говорит: «А ведь чудо иногда может совершиться даже тогда, когда мы его не ждем». Я правильно считаю? После чего он поворачивается и уходит к своим военным. Священники уходят обратно в церковь, через полчаса выходят, и, о чудо! Кровь становится жидкой. народ успокаивается, военные вкладывают свои мечи в ножны и едут дальше сражаться. Так вот, когда мы сегодня смотрим на Соединенные Штаты Америки, у нас есть все. У нас есть генерал, который приказывает священникам, чтобы кровь стала жидкой, и кровь эта проливается, и она льется. У нас есть предыдущая проблема в виде коронавируса, которая была настолько тяжела, что, в принципе, она могла бы захлестнуть Америку побольше, чем смерть одного, несчастная трагедия, конечно, но чем смерть одного темнокожего гражданина Америки. И вот на фоне этого вдруг кровь, которая застыла у всех от ужаса, она вдруг становится жидкой, проливается капля крови. И смотри, что происходит. И происходит сразу чудо. Происходит чудо. Во-первых, происходит замещение. Происходит замещение одной проблемы другой. Происходит это замещение не в мозгу одного конкретного человека, а в мозгу у масс. То есть, вот ты до этого говорил с Богдановым, и абсолютно в поддержку моей теории, моего тезиса о замещении. Забыли все про коронавирус? Почему забыли? Потому что проблема эта заместилась. Ее выдавила другой вопрос, другая тема, другие страдания. Кровь потекла. Ну, конечно, это такое метафорическое сравнение, но кровь потекла, и все изменилось совершенно в другую сторону. Я смею предположить, что как только потребуется, чтобы остановились народные волнения, кровь станет сухой. То есть она вновь застынет, и потребности в том, чтобы устраивать подобного плана театр, я не побоюсь этого слова театр, больше не будет. И тогда все повернется по-другому. Вот это умение владеть толпой, конечно, можно предполагать, я сам себя прерву, извини, можно предполагать, что это произошло само по себе, что вот кровь потекла, и это произошло, и в психике у населения стала это индуцироваться идея о том, что вот нас измучили, нас темнокожее население, и вот кровь пролилась, и давайте мы это сделаем, и все сейчас вот так вот сразу изменилось, такое может быть, но я не верю в эти совпадения. Если правильно все сопоставить по времени, по датам, по количеству, по качеству, по причинам того, что происходит, я однозначно прихожу к мнению, с которым, я думаю, будут большинство не согласен, но это мое мнение, я прихожу к мнению, что эти волнения сегодняшние в Соединенных Штатах Америки придуманы и сделаны целенаправленно, подготовлено, и это специальный процесс замещения в психике людей, измученных коронавирусом, измученных проблемами последних нескольких месяцев, которым необходимо было вкинуть вот этот фактор замещения, изменивший психику этих людей и направивших бы их энергию совершенно в другое русло. Другой вопрос, что это постепенно выходит из-под контроля, и вот здесь требуется опять один генерал, который должен подойти к священникам и сказать, но ведь чудо иногда совершается.
Нет, доктор, я с тобой...
Вот это моя такая...
Ты знаешь, я с тобой в чем не соглашусь? То есть, да... Я уверен, то, что ты правильно говоришь о подготовленности, но здесь другой момент. Это же показывает, что американский подход оказался неправильный. Это то, что это идея, которую я некоторое время пытаюсь внести. Смотри, они говорили как, что вообще все главное деньги. Вот мы сейчас даем возможность бизнесу всех уволить, это не важно. Мы сейчас зальем все вертолетными деньгами, и все будет хорошо. А выяснилось, что человек – животное социальное. И когда 40 миллионов человек теряют работу, то неуверенность в завтрашнем дне колоссальная, и никакие деньги, которые ты им сеешь, им ни на что не хватает. Я же говорил то, что, поймите, уровень закредитованности американцев таков, что все эти деньги, они ничто по сравнению с их долгами. А когда у тебя нет заработной платы, ты не можешь строить свой доход, то ты моментально теряешь по всем позициям, в том числе и возможности брать кредиты. А обслуживать надо. И вот то, что у тебя люди вышли на улицу. Они что, богатые? Они что, довольные? Они что, уверенные в завтрашнем дне? Они грабят так, как будто завтра не будет. И посмотри, сколько их. То есть, мало того, что да, там где-то жестко было, а где-то не жестко. Но сама идея 40 миллионов безработных, вот тебе, пожалуйста, стог сухого сена. Вот тебе спичку бросили раз. Ну, да. И все загорелось. Кто работает,
помним,
ну мы понимаем. Спонсор
Антифа. В Германии половина страны, Германия 30-х годов, половина страны, большая половина страны безработных. Мы знаем, к чему это привело.
Конечно.
Примеры в истории существуют. Да. Но знаешь, здесь есть еще такая...
Деньги не решают проблем. Это то, что люди не могут понять. Деньги не решают проблем. То есть этого слишком мало.
Деньги создают проблемы.
Ну, деньги это увеличительный стек, знаешь.
Они борются за их увеличение.
Ну, конечно. Я всегда говорил, что деньги, на самом деле, ну, там, богатство, это действует как увеличительное стекло. Хорошего человека не делает лучше, плохого хуже. То есть это... Плохого человека деньги хорошим не сделают.
Ну, в общем-то, да. В общем-то, да. Видишь, я же хороший человек.
Очень. Осталось да. этому убедить деньги.
Ну, знаешь, есть, есть еще один момент, который, мне кажется, очень важен. Ведь потекла эта кровь целенаправленно или потекла случайно, это с точки зрения понимания процессов человека и государства, это второстепенно. А вот важно сейчас другое. Мы вдруг все осознали, что не будет государства, и великая страна Соединенные Штаты Америки в течение нескольких дней, нескольких недель не просто повергнется в хаос, она просто может перестать существовать. И это, я не могу тут индуцировать это на Россию, это к вопросу о том, насколько должно быть сильно государство, и насколько государство имеет право влиять на процессы, происходящие внутри его самого, него самого. И без этого обойтись невозможно. Это великолепный пример Америка. Мы видим, как в Америке, богатейшей стране, обладающей сумасшедшими ресурсами, властью, возможностями, один неправильный шаг, одно неправильное движение приводит, пусть даже подготовленное или неподготовленное, здесь роли не играет, приводит к таким процессам, которые как цунами развиваются, и остановить этот процесс очень тяжело. И остановить этот процесс может только хорошо действующее государство, умеющее в нужный момент, в том числе отказываться от принципов демократии. Это очень важный вопрос, который сейчас в Европе обсуждается. Насколько далеко мы можем уйти от демократии для того, чтобы сохранить жизнь себе и своему обществу. И ты знаешь, как это ни странно, все годы нам кричали о западных ценностях, а вот сейчас оказывается, да нет, когда все-таки в попку колет, то можно от чего-то и отказаться. И отказывается.
Подожди, а что такое западные ценности?
Нет, ну ты вынуждаешь меня, чтобы я повторял вещи, которые мне самому не нравятся.
Я хочу тебя обидеть, но а разве весь ужас, который пришел, это не западные ценности? А, извини, работорговля, ладно, но поставленные на поток и превращенные расизмом в узаконенное право получать прибыль, это что, не Запад придумал?
Нет, ну там у них скорее север и юг, чем запад и восток. Но
нет, извини. До Америки, плане... К Америке это привезли замечательные европейцы. И на торговле рабами зарабатывали замечательные европейцы. Очень радостно туда поставляя в Америку. Это был замечательный европейский бизнес. Это все...
Ну, теперь они это возвращают в Европу.
Ну, конечно. Зато теперь сегодня, знаешь, в этом плане сегодня такой интересный день. Сегодня там день, когда итальянцы проголосовали за то, что они перестали быть монархией и стали республикой. Но при этом многие почему-то считают, что вообще не понимают, сколько веков и где существовала какая республика. И очень напрасно, кстати. Итальянцы в этом плане удивительный пример. Ну, как-нибудь об этом отдельно расскажу. Сейчас... Все-таки первые республики, как конечно. Ну, или, скажем так, европейские самые долгие республики, это, конечно, они.
Ну, да, скорее. Ну, за исключением, может быть, некоторых таких стран, которые находились в районе Иерусалима, государств в районе Иерусалима. Их, конечно, республиками тяжело
назвать. Нет, они просто были короткие по времени. Но на территории Италии, да. Слушай, там 1100 лет республики были, там со времен Римской империи республики шли. Я в этом плане, что просто вековая традиция. Прекрасный доктор Сосновский с нами в эфире. Я вот сейчас смотрю, очень большая новость приходит из... Ее начинают активно раскручивать враги о том, что произошло. И будут сейчас кричать, что убили русского за 4 рулона обоев. Не поддавайтесь на провокацию, реально изучите вопрос. Человек набросился с ножом, то есть там большая серьезная тема. Вот сейчас давайте попробуем, может, дозвонимся до людей, которые этим всем... занимаются, может быть, они нам дадут комментарии, попозже, может быть, тогда этих людей выведем. в эфир, чтобы взять и рассказать. Итак, вы слышали замечательного доктора Сосновского. У нас в следующем часе Николай Васильевич, получас Николай Васильевич Злобин. Подписывайтесь в телеграм-канал «Доктор Сосновский», тогда вы сможете оздоровиться по системе Сосновского, я исследую. Телеграм-канал «Шафран», телеграм-канал «Соловьев». Выходите, подписывайтесь. И подписывайтесь на «Соловьев Лайф» на YouTube. Ставьте лайки. Лайков мало. Напомню, что «Соловьев Лайф» выходит на Вести FM. Так что вы нас смотрите и слушаете. Ну.
Полный контакт.
Продолжаем разговор. Николай Злобин. Николай Васильевич, здравствуйте.
Доброе утро, Николай Васильевич.
Да, доброе утро, доброе утро.
Телеграм-канал «Абсолютное зло». Телеграм-канал «Шафран». Телеграм-канал «Соловьев». Выходите, подписывайтесь. Боремся против отходящей волны. Так что подписываемся. Телеграм-канал «Соловьев Лайф». Все самое интересное вы можете также... Почему телеграм-канал? И «Соловьев Лайф» на Ютьюбе. На Ютьюб выходите, подписывайтесь, «Соловьев Лайф». И ставьте лайки. А, значит, слушай, Николай Васильевич, тут беседовали с ребятами, да, которые, ну, в России занимаются защитой граждан. Ну, вот, профессионалы. Попросили их оценить, как действовала американская полиция. И они говорят, что вот мы находимся в гораздо более сложном положении, чем, скажем, американские правоохранители. То есть американские правоохранители гораздо легче применять силу и спецсредства по сравнению с тем, как законы разрешают нашим. То есть мы в этом плане гораздо жестче ограничены в применении. То есть, например, в Америке толпа по закону рассекается, ну, по внутренним распоряжениям, рассекается машинами. Полицейскими или там нацгвардией. В России это запрещено. То есть в России надо людьми. И, кстати, говорят, что, ну, на самом деле, вот задержание, которое проводилось, то есть это все ужасно, но вот сейчас вот американцам взять и отдать этого полицейского, то есть это тоже не такая простая процедура. Потому что надо делать так, чтобы, ну, у других полицейских не возникло ощущения, как нам выполнять свою работу. Но ты, как человек, очень хорошо знающий и понимающий это тонкости, как ты вообще видишь все нюансы, что происходит, вот к чему это все может привести?
Ну, во-первых, все-таки надо принимать в расчет, что примерно 310 миллионов единиц стрелкового оружия есть у граждан Соединенных Штатов на руках. В разных штатах это по-разному регулируется. Где-то разрешено ношение этого оружия, а где-то разрешено нахождение этого оружия в машине водителя, где-то это должно храниться дома и так далее. Но в любом случае это оружие есть. И полицейские отлично это понимают, и политики Америки отлично это понимают. И эту традицию Америки преодолеть будет нельзя. Соответствующая, как ты знаешь, поправка Конституции позволяет гражданам владеть, покупать это оружие. Поэтому... право на самозащиту с использованием стрелкового оружия, в принципе, никто в Америке не отменял, и на это право никто не посягал, кроме отдельных политиков, которые не достигли в этом смысле успеха. Обама, в частности, пытался довольно сильно ограничить процедуру, вернее, упорядочить процедуру продажи оружия, что-то ему удалось, но в целом это регулируется законами штатов, а не государства, поэтому... очень многого сделать здесь не удалось. Поэтому у меня есть друзья полицейские, полицейские начальники в Соединенных Штатах. И у моих друзей есть там мужья или жены полицейские. Кстати, в Америке довольно много полицейских женщин. И они говорят, да, когда ты задерживаешь человека, и есть некие признаки, как полицейские считают, которые могут, так сказать, свидетельствовать о том, что человек пытается достать стрелковое оружие. Ну или нож. А там есть процедура, я небольшой специалист в этом, как они это определяют. И в такой ситуации они считают, что полицейский может оказаться в уязвимом положении. И некоторые из полицейских в этой ситуации предпочитают применять оружие первыми. И мы знаем такие случаи, когда человек лез там за бумажником или за чем-то еще. И полицейские считали, что он лезет за пистолетом, за оружием. Стреляли, особенно если этот человек там убегал, или он только что ограбил магазин, убегая из ограбленного магазина, он вдруг лезет себе во внутренний карман, пытаясь что-то достать. Полицейские в этот момент начинают стрелять. Мы знаем такие случаи. И это нельзя, так сказать, сбрасывать со счетов. То есть народ Соединенных Штатов вооружен довольно сильно. Да, там запрещены автоматическое оружие, хотя я подозреваю у некоторых американцев, да, особенно в провинции.
А? Ну, запрещено, в то же самое время штурмовая винтовка там одна из самых популярных, ну, да, там продажи, поэтому там, знаешь, такое специфическое запрещение. Да.
Да, я знаю людей, у которых довольно большой арсенал дома, там прям реальный арсенал дома, и они этим гордятся, считают, что это, так сказать, одна из американских традиций, и никогда этому, так сказать, в этом не откажут себе. Очень небольшое количество американцев, по моему собственному субъективному наблюдению, очень небольшое количество американцев, кто считает, что оружие дома иметь нельзя и не надо, это неправильно и так далее, и так далее.
А сейчас так вообще даже полицейские... наши с тобой знакомые пошли покупать, когда... Рельку, он вдруг сказал, что-то я стал думать, может мне прикупить пистолет. Как-то уже совсем тревожно.
Ну, некоторые американцы, вот у меня нет оружия, и я, в общем, как-то не считаю, что оно мне нужно в Соединенных Штатах. Но тем более, что там довольно большая ответственность, надо иметь соответствующее место для хранения, надо иметь
другое
соответствующее
место. Но ты в Вашингтоне живешь. Для
Да.
Где это не очень принято, да.
Ну, я живу, честно говоря, уже в Мэриленде, на границе Вашингтона и Мэриленда.
Ну, то есть, то плане, что не в Техасе.
Там очень много ограничений, да. Нет, да, и не в Айдахо там, и не в таких местах, где действительно свободная жизнь, так сказать, фермеров там и так далее, где десятки миль нет ни одного человека. Вот, но как бы там ни было, эта проблема, безусловно, есть, тем более, что республиканцы, как ты знаешь, и Трамп, и республиканское лобби всегда выступали за свободную продажу оружия, за расширение этого продажи и за то, чтобы, так сказать, американцы эту поправку Конституции сохраняли всегда. Нападали на нее обычно либералы, нападали на эту поправку обычно демократы. И обычно после того, когда случались какие-то трагедии, типа стрельбы в школе там, или стрельбы в церкви, вот после этого начиналась волна разговоров о том, что оружие, может быть, надо сократить. Но оно есть. Реально есть. И, насколько я понимаю, подавляющее большинство американцев, даже в разговорах со мной, за эти годы говорили, нет, мы никогда от этого не окажемся, у нас пусть будет оружие, мы и детей своих приучаем к оружию.
Но я-то сторонник оружия.
Yes. Ну, видишь, я безразлично к этому отношусь, честно говоря.
Нет, я сторонник оружия.
Ты любитель таких вещей, да.
Не, ну, кроме всего прочего, ну, слушай, пусть лучше меня судят 12, чем не суд 6. Ну, а как иначе? Ну, вот смотри, то, что сейчас происходит на улицах Америки, когда нападают, ну, просто уже бандиты на кого хотят. Притом уже речь даже не о полицейских, а просто цвет кожи, либо человек не понравился, и происходит совершенно безобразие. Я понимаю, когда выходит сейчас куча людей, я даже не хочу концентрироваться на цвете кожи, защищать. Ты видел тут потрясающую фотографию, что вот что значит русские? Кстати, в США, в Чикаго, толпа американцев разграбила проезжавший мимо поезд. Вообще уже с ума сошли.
Но... Я видел это видео, да.
Да, но вот что меня умилило, я сейчас вам покажу, это вот у себя в телеграм-канале я это тоже разместил. Это вот называется «Русская мафия». Значит, ресторанчик русский, и вышли тихо, спокойно ребята, и просто постояв, знаешь, в позе футбольной стенки. Посмотри, значит, ресторан «Пушкин», и пишет «Russian Mafia in full force defending». «Русская мафия защищается на полную катушку». Оставят ребята, сотрудники ресторана. И что ты думаешь, никто даже близко не подошел. Поэтому, как правильно говорят американские юмористы, самый страшный акцент в Америке – это русский. Поэтому, если хочешь, чтобы тебя не тронули, speak with very strong Russian accent. Friend, get the fuck out of here.
Это верно. Очень много юмористических историй на тему русского акцента. И обычно, да, а упор делается на то, что это пугающий акцент, это такие... супер смелые, супер решительные люди, поэтому от них лучше держаться и вообще вопросов лучше не задавать. Но да, есть такая репутация, безусловно. И, кстати говоря, у меня есть друзья, полицейские русские, которые работают в американской полиции. В общем, они туда вписались очень хорошо и пользуются большим уважением, и даже растут в своих чинах, насколько я могу понять. Но отвечая на твой вопрос, понимаешь, есть понимание у полиции, у государства.
Так, у нас пропал Николай Васильевич. попробуем его перенабрать. Пишите нам плюс 7903-176-363. Это WhatsApp и Viber. А смс-портал 5533, короткий номер со слова «Вести». Начинайте сообщение.
Ну, конечно, с этим поездом это меня сильно удивило. То есть, ну, это уже ну совсем какой-то беспредел. Давайте мы сейчас покажем, да, а остальным я скажу. В Чикаго толпа американцев разграбила проезжавший мимо поезд. На видео будет видно, как часть грабителей скидывает с поезда технику и прочие товары, в то время как остальные бегут за ними и подбирают вещи. Ну вот, посмотрите, это, да, вернулся Николай Васильевич. Да, Николай Васильевич, продолжаем, слушаемся.
Ну, я все к тому, что в этом смысле американские полицейские в такой ситуации обладают большими, я считаю, правами. Вот сейчас у них же есть иммунитет, в принципе.
Да.
Слушай, есть, Коль, практически во всех вот штатах
как,
есть полицейский иммунитет, который сейчас только...
Как ты чувствуешь, могут вспыхнуть такая гражданская война с Трампом, который заявил, что использует закон 2007 года, ведет армию? То есть может это перейти к такому серьезному?
По моему ощущению, нет. Потому что, во-первых, достаточно большое число губернаторов, так сказать, категорически не поддерживают Трампа по этому вопросу. Более того, уже несколько губернаторов, как ты знаешь, предложили Трампу не приезжать в их штат, потому что он там not welcome. А я думаю, что Трамп не решится на применение. Это, конечно, будет очень серьезный прецедент. Вот. Он уже предлагал ведь применить вооруженные силы, так сказать, основываясь на этом законе в Миннеаполисе, и прошло вот уже 6 дней, и он так и не применил это. Я думаю, что это его обычная тактика нагнетания давления. Она приведет к результатам каким-то.
Ну, слушай, потому что угроза как раз этого подтверждается.
Есть. Я думаю, что он не решится.
Смотри, но если губернаторы берут на себя наглость сказать президенту Соединенных Штатов, чтобы он не смел переезжать в их штат, согласись, это, вежливо говоря, перебор. Тогда получается, это что? Он не президент Соединенных Штатов? А он президент только тех штатов, нет, куда губернаторы решают, можно ему приезжать или нет?
Ну, хозяин штата, конечно, губернатор, да. Президент, вот это противостояние местной власти и центральной в Соединенных Штатах очень серьезный вопрос.
Так и началась гражданская война.
Это, ну, все войны начинаются так, в принципе, гражданские, в том числе и Соединенных Штатов. И у президента США нет полной власти над штатами, потому что губернаторы напрямую избираются гражданами. И граждане Америки, кстати говоря, может быть, не все это знают, граждане Америки считаются гражданами своих штатов. И водительское удостоверение, удостоверение личности, любые другие документы, кроме паспорта для выезда за границу, выдаются штатами.
Но как только за границу... Просто многие не понимают, что в Америке нет внутреннего паспорта. То есть вот то, что не понимают многие наши, да, что такого понятия, как внутренний паспорт, в Америке нет.
Да, есть водительское удостоверение, оно выдается штатом, оно является главным, так сказать, документом для Соединенных Штатов. Есть только два документа, ID, да, есть только два документа, вот паспорт для выезда за границу и налоговый твой номер, который тебе присваивается при рождении, так сказать, федеральным правительством, чтобы ты сразу начал платить налоги. Вот. Остальные все документы...
Но они его называют кокетливые, они его называют не налоговый, а social security number. То есть номер социального страхования.
Социального. Но он там дает и много льгот, там и связано со страховками, пенсиями и так далее. Но это твой номер, который тебе присваивается на всю жизнь, и тебе его лучше запомнить, потому что ничего в Соединенных Штатах нельзя без этого номера сделать, даже открыть счет в банке.
Тебе понравилась идея заплатить 14 триллионов афроамериканцам, с которой выступил?
Ты знаешь, эта идея обсуждалась очень активно, 10-12 лет назад, да. Но противники этой идеи ее высмеивают тем, что мы можем заплатить, конечно, при условии, что вы едете обратно в Африку. Давайте вот рассчитаемся, так сказать, обнулимся, как сейчас модно говорим. Мы вас туда отвезем и заплатим вам эти деньги.
А такое ведь уже было, помнишь? Такое уже было. Целое государство есть, называется Либерия.
Либерия. И на этом дискуссия обычно заканчивается. Тем более, что многие афроамериканские организации, выступают тоже против чисто финансовой, так сказать, компенсации и справедливо, в общем, считают, что надо систему переделать фундаментально, потому что, конечно, неравенство продолжает оставаться, и деньгами это неравенство не сгладить. Ну, деньги уйдут, их можно, так сказать, быстро прогулять, А неравенство в образовании, неравенство в карьерах и так далее, продолжает оставаться, особенно в образовании. А сам понимаешь, если ты хочешь в плохую школу, то ты уже проигрываешь по сравнению с теми, кто ходит в хорошую школу очень-очень сильно. И в этом смысле мало что изменилось в Америке. Были вот идеи, так сказать, смешивать эти школы, были идеи возить учеников плохих школ в хорошие школы. Они, кстати, продолжаются. Вот. Но это не работает так эффективно, и всех учеников не повезешь. И не заставишь их учиться в любом случае. Потому что у них там они возвращаются домой, у них дома другие примеры, там старших братьев и так далее, а которые не учатся.
То есть, получается, больше плавильного котла нет? Вот эта технология подменилась на мультикультурализм, а это совсем не плавильный котел, это обратно. Это,
да, я согласен. Плавильного котла нет, и это уже не используют по отношению к Соединенным Штатам. Сами американцы довольно долго, они это называют миска с салатом, который уже, так сказать, перемешивается, конечно, но каждый ингредиент остается достаточно отдельно. Ну, как в салате, знаешь, в таком крупно порубленном салате. Вот так примерно, так сказать, американцы сами характеризуют современное положение в Соединенных Штатах. И в этом смысле еще ведь есть конкуренция между разными меньшинствами за больше прав, меньше прав, конкуренция за карьеры, там, образование и так далее. И там тоже своя, о чем мы очень мало знаем на самом деле. Мы говорим о противостоянии белого и там, афроамериканского меньшинства, но есть латиноамериканское, пуэрториканское, есть уже азиатское меньшинство, которое уже всех победило в этом смысле и очень здорово строит карьеры. Знаешь, что азиатские иммигранты – самая высокооплачиваемая категория из иммигрантов в Соединенных Штатах. Есть даже такая шутка, что там первые поколение китайцев моет посуду в Макдональдсе, второе поколение китайцев владеет Макдональдсом, а третье идет в Гарвард. То есть корейцы очень успешны там в Соединенных Штатах. Индусы. Этническое образование. Индусы, да. То есть между индусы вообще, так сказать, почти монополизировали американскую медицину. То есть на самом деле арабы сейчас очень активно в медицину пошли, в финансы и так далее. То есть там у них своя конкуренция, о чем
и мы о чем, здесь не кстати, очень много тоже говорим. Немногие говорят. Помню же, что восстание 92-го года, в частности, это же были дикие погромы, когда афроамериканцы разносили местечки корейцев и китайцев. То есть у них тяжелейшее было выяснение отношений.
В них конкурентов за внимание белого большинства. Они видели, что тем несправедливо даются какие-то льготы, там университетские и так далее, и так далее.
И, кстати, само афроамериканское содружество тоже не едино. То есть там колоссальные разногласия по цвету кожи, кто там темнее, кто светлее. То есть это такая непростая тема.
И откуда они? Из Африки, из Латинской Америки, из Карибского бассейна. Там между ними тоже большие проблемы. И плюс, ты знаешь, мы вчера вот говорили, ты что-то задал в программе вопрос о том, сколько гибнет от полиции, да? Афроамериканцев, вообще людей в Америке. На самом деле интересная статистика, что афроамериканцев больше гибнет от преступлений, совершенных афроамериканцами.
Конечно.
На порядке больше. И это тоже проблема, потому что там достаточно криминализированная часть этого сообщества, что тут скрывать. Вот. Но опять я вижу в этом серьезные системные проблемы, которые в Америке не решаются. Не то, что там надо посадить больше людей
вот
в тюрьму,
ты со мной спорил,
а в том, что надо что-то поменять.
Ты со мной спорил по привычке, ты на телевидении со мной споришь, на радио меньше. А ведь заметьте, я к чему говорю, вот тебе, считаю, надо сесть...
Это ты со мной меньше споришь на
радио.
Надо
тебе сесть и написать на эту тему. Вот Америка перестала себя аналитически воспринимать. Америка так много думала о всех вокруг, что перестала смотреть внимательно на себя. То есть Америке нужен институт по изучению Америки, который не базируется, знаешь, уже на заранее предложенных результатах, а смог бы подумать и проанализировать, что происходит в стране, куда идти.
Ну, это совершенно верно. Такие есть какие-то попытки, но вот такого системного, очень критического взгляда на саму себя в Америке нет. Здесь я могу тебе сказать совершенно точно, хотя есть очень многие критики серьезные Америки там и так далее, внутри Америки, но целенаправленного такого анализа, наверное, по большому счету, очень хороший экономический анализ обычно существует. Американская экономика анализируется, естественно, потому что там деньги, там прибыль. А вот социальные процессы анализируются гораздо меньше. Когда они анализируются, я много читаю на эту тему, они анализируются уже с какой-то заданной позиции. То есть люди хотят доказать, что вот, ну, знаешь, как это часто бывает, сначала делаешь вывод, а потом начинаешь доказывать его правоту, и в результате твои результаты никому нафиг не нужны, потому что они слишком субъективны. А мы потеряли контакт, да?
Нет, мы тебя хорошо слышим.
Вы меня слышите.
Очень внимательно тебя слушаем, наоборот.
И вторая, мне кажется, проблема заключается в том, что американцы, они очень самодостаточны, мы это часто говорили, и они феноменально убеждены, что у них самая лучшая страна в мире. Это хорошо, на самом деле, потому что это помогает, так сказать, им жить в этой стране, а стране держаться хорошо, но это мешает критическому взгляду. Я когда вот первую книжку про Америку написал, американцы предложили ее тогда еще в самом начале перевести и издать в Америке, они, знаешь, как предложили ее назвать? Она по-другому стала называться, но они предложили, издатель предложил ее назвать «Что они говорят у нас за спиной?». То есть их стало интересовать, что же говорят люди вот за спиной Америки. Не то, что говорят им в лицо, не то, что, так сказать, они сами говорят о себе. В последнее время вот американцев стало интересовать, что говорят о них в мире, но это, я тебе скажу, очень-очень небольшой процент американцев, которые интересуются, что о них говорят в мире. В основном им это безразлично. Они считают, что это не важно, так сказать, они, в общем,
да пусть американцы сами о себе говорят. То есть вот это гораздо важнее.
Но мы должны заканчивать уже
сами
этот
о себе...
час.
А я, кстати, сейчас не могу не отказать себе в удовольствии. Обязательно продолжим. Тут Рамзан Ахатович Кадыров написал: с ужасом наблюдаю за ситуацией в Соединенных Штатах. Я это разместил у себя в телеграм-канале. Прочитайте. Хорошо написал. Телеграм-канал «Абсолютное зло», телеграм-канал «Шафран», телеграм-канал «Соловьев».